Говорит Радио Свобода. Европейский суд обязал власти России выплатить 15 тысяч евро активистке казанского штаба Навального. Почему военные расходы России снизились, а ее соседи увеличились? Император Японии Акихито объявил о своем отречении от престола. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за вторник, 30 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 15 тысяч евро координатору штаба Алексея Навального в Казани Эльвире Дмитриевой. Это первое решение суда в Страсбурге, касающееся акции протеста «Он нам не Димон». Акция прошла в десятках городов России 26 марта 2017 года. По всей стране тогда было задержано около 1500 человек. Эльвиру Дмитриеву, организатора антикоррупционной акции в Казани, в тот день задержали и обвинили в призывах к участию в несогласованном митинге. Суд оштрафовал ее на 11 тысяч рублей и назначил ей обязательные работы. В ноябре 2017 года активистка оспорила это решение в ЕСПЧ. Сегодня Страсбургский суд постановил, что в деле Дмитриевой Россия нарушила 5 статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас в ЕСПЧ находится еще несколько жалоб от российских заявителей в связи с задержаниями на акциях «Он нам не Димон». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Эльвира Дмитриева рассказала подробнее о решении Страсбургского суда, жизни казанского штаба Навального и протестных настроениях в регионе.
Я, конечно, довольна, и я не сомневалась, что суд встанет на мою сторону, потому что явно нарушены мои права и как участника, и как заявителя. Решением довольна. И очень рада, что так быстро все это в течение 2 лет мы получили решение. И надеюсь, что у всех тех, у кого по 26 марта написаны жалобы, а таких довольно-таки много, у них сейчас тоже очень быстро пройдет вот эта стадия рассмотрения, и решение тоже будет.
Что именно вы оспаривали в ЕСПЧ? Что происходило 26 марта 2017 года? С какими вашими доводами суд согласился?
Мы оспаривали мое задержание. То, что исполком не предоставил мне места, то есть не учел мои интересы при согласовании митинга. То есть это свобода собраний, право на свободу передвижения, потому что меня задерживали. И справедливое судебное разбирательство. Там 5 статей, насколько я помню.
А могли бы рассказать, вот что было 26 марта? Вы были одним из организаторов акции. Могли бы рассказать, как на вас давили, как задерживали? В общем, вот что послужило поводом для дальнейшей жалобы в ЕСПЧ?
Я была заявителем единственным и подавала за 2 недели уведомление в исполком. Исполком мне отказал совершенно под надуманным предлогом. Они даже не предоставили мне какого-то альтернативного места. Мы с юристом ходили в суд, и суд, в общем-то, накануне акции признал о том, что исполком был неправ, что он не предоставил мне альтернативного места. К тому же накануне полиция составила на меня протокол за то, что я анонсировала эту акцию. У меня уже, получается, на момент акции был протокол. 26 марта, когда я приехала на митинг, там уже было довольно-таки много людей, и, ну, при всех этих людях полиция, видимо, не решила меня задерживать. Но когда я уже уехала с митинга, нас преследовали машины, и мы вызывали полицию, и вот полиция подъехала, и когда меня задержали, я провела 4 часа в отделе полиции. Меня хотели оставить на ночь, но в итоге отпустили ночевать с обязательством о явке на следующий день в суд. На меня составили тогда еще 2 протокола, то есть за 26 марта у меня было 3 протокола. На следующий день по 1 протоколу меня оправдали, а по 2 осудили. Там были обязательные работы и штраф. Вот эти 2 протокола, они пошли в работу к адвокату Хорновой, который писал коллективную жалобу на задержанных в Казани 26 марта. А вот там, где оправдали, полиция оспорила, и в итоге меня все равно осудили и дали мне штраф. Вот это дело ввел Терехов из Росевросуда. Поэтому получилось, что вот 2 таких дела у меня.
А много вообще было в тот день в Казани задержано людей, и многие ли из них пошли в ЕСПЧ?
Насколько я помню, человек 10. Я не все пошли в ЕСПЧ. Мы как штаб координировали сбор документов. Они все прошли все инстанции, сходили, получили все материалы в суде. И вот это была коллективная жалоба. Я тоже была в этой коллективной жалобе, но Европейский суд меня как организатора из этой коллективной жалобы ну, как бы вычленил, и мое дело пошло отдельно. Видимо, потому что именно я организатор, и тут еще нарушены мои права как организатора. Потому что Европейский суд довольно-таки жесткие вопросы задал России именно по поводу возможности согласования.
А как вы думаете, Россия выплатит вам эти деньги или будет искать пути, чтобы не исполнять решение ЕСПЧ?
Я, честно говоря, даже не думала и не знаю, в какие сроки это все выплачивается. Но вообще сам факт того, что я победила в суде, для меня сейчас очень важен. Ну, я надеюсь, что выплатят. Как же они не будут исполнять решение?
Что сейчас происходит в Казани, в Татарстане? Чем сейчас живет штаб Навального?
После окончания президентской кампании мы стали больше заниматься региональными проблемами. Мы смотрим, что происходит, освещаем какие-то события, помогаем другим активистам, мониторим госзакупки и находим там нарушения. Тоже придаем это все огласке. Последняя акция, которая у нас была, это 9 сентября прошлого года против повышения пенсионного возраста. Тогда у нас было довольно-таки много задержанных, и мы до сих пор в суде, ну, то есть появляются все новые и новые люди, на которых составляют протоколы, и мы защищаем в суде, и вот по ним дела тоже в ЕСПЧ пошли.
Спокойно ли работается, или на волонтеров штаба по-прежнему есть какое-то давление со стороны правоохранительных органов, со стороны каких-то, не знаю, там, активистов, не разделяющих, не поддерживающих эти точки зрения?
Ну нет, не особо. Сейчас нет митингов, которых можно было бы давить. Сейчас нет такого, например, такого явления, как раздача листовок, за что вот, например, в 2017 году у нас там на активистов оказывали давление. Там буквально видели человека со значком Навальный в метро и останавливали, обыскивали рюкзак. И если находили там листовки, начинали на него давить. Хотя тут нет ничего противозаконного, естественно. Сейчас попроще, да, попроще работать.
А как вы сами, вы лично попали, пришли к штабу Навального, пришли вообще в какую-то гражданскую активность? С чего для вас все это началось?
Ну, для меня все началось с 2011 года, с митинга защиты выборов. Вот я пришла на митинг, потом стала ходить на митинги, потом стала организовывать митинги. В 2012 году я вступила в партию Навального и возглавляю региональное отделение с тех пор. В 2017 году возглавила штаб.
А с вашей точки зрения, вот сейчас, там, в обозримом будущем, да, возможно ли повторение такого всплеска активности, как было, например, в 2011-2012 году, или же хотя бы такого всплеска, как был вот в 2017 году, когда довольно неожиданно для всех, да, вот 26 марта очень много молодых людей вышли в разных городах России?
Я думаю, просто протест вышел на другой уровень. Если в 2017 году, конечно, когда большое количество людей вышло на митинг антикоррупционный, это было очень неожиданно, потому что в Казани не было таких митингов, у нас около 2000 человек пришло. Но сейчас тоже протесты не затихают, просто они стали более разнообразные. По самым разным поводам протестуют экологи. Люди протестуют против строительства магистрали, против сноса домов для магистрали. У нас мусоросжигательный завод строят, и тоже люди протестуют. Получается, что мы такими митингами, можно сказать, разбудили общество. Люди стали понимать, что митинг – это нормально. Это один из способов показать власти, что люди недовольны. Посмотрите, сейчас экологические протесты по всей России проходят. Можно ли сейчас говорить о том, что протесты затухли? Нет. Наоборот, они расширились, они ушли в регионы, они стали в чем-то более массовые, их стало больше, количественно стало больше.
А с вашей точки зрения, качественно они стали приводить к каким-то результатам?
Ну, несомненно, да. Власть это все отсматривает, хотя они, конечно, не признаются, но я думаю, что это имеет влияние. Ну, например, вот у нас строят тут магистраль. И это уже третий вариант. Два предыдущих варианта именно отменили, потому что там люди протестовали. То есть они смотрят, здесь люди протестуют. Они такие, ну, давайте мы в другом месте тогда. Там тоже люди протестуют. То есть они ищут такое место, где люди не будут протестовать. Мусоросжигательным заводом у нас то же самое было. Сначала хотели несколько лет назад строить в одном районе. Там люди протестовали. Они решили строить в другом районе. Сейчас там люди тоже протестуют. Завод должны были начать строить в октябре прошлого года. Его еще до сих пор не начали строить. Ну и я надеюсь, вообще не построят. Несмотря на то давление, которое оказывает там власть на активистов, это в любом случае влияет на политику в регионе. Посмотрите, там в Архангельске. Какие сейчас протесты.
С вашей точки зрения, когда Россия будет свободной, что для этого должно произойти?
Вряд ли я могу вам назвать точную дату. Я не верю, что будет какой-то один такой день, когда мы проснемся, и вот прекрасная Россия будущего. Я думаю, что это такой постепенный процесс. Но, несомненно, конечно, наша свобода будет связана с тем, что то правительство, которое сейчас есть, оно должно уйти. Без судебной реформы, без политической реформы мы не сможем говорить о том, что мы живем в свободной стране. А зависит все от нас. Это каждодневная работа каждого человека. Понятно, что 100% людей не будет интересоваться политикой. Каждый день что-то делать для того, чтобы наступила более свободная страна. Каждый день защищать свои интересы, интересы своей страны, своего города. И тогда вот мы будем жить в свободной и правовой стране.
С казанской оппозиционной активисткой Эльвирой Дмитриевой беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 30 апреля. У микрофона Ярослав Шимов. Россия стала меньше тратить на оборону, утверждают специалисты Стокгольмского института изучения проблем мира, СИПРИ, авторитетного аналитического учреждения по вопросам международной безопасности. В ежегодном докладе СИПРИ утверждается, что в минувшем году Россия направила на военные нужды более 61 миллиарда долларов и тем самым впервые выбыла из пятерки мировых лидеров по этому показателю. Сейчас эту пятерку составляют Соединенные Штаты, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Россия на 6-м месте. При этом заметно увеличились оборонные расходы ряда стран Центральной и Восточной Европы. Так, Украина выделила на военные нужды 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Это на 21% больше, чем годом ранее. Схожими темпами росли военные статьи бюджета в Болгарии, Латвии, Литве и Румынии. Кто сколько и почему тратит на оборону? Данные доклада СИПРИ для Радио Свобода комментирует независимый аналитик в области обороны и безопасности профессор Юрий Федоров. Юрий, скажите, первые данные, которые, так сказать, бьют в глаза и несколько удивляют, учитывая нынешнюю международную обстановку и отношения России со многими странами, западными в первую очередь, это некоторое снижение российских военных расходов. На ваш взгляд, чем это обусловлено?
Действительно, военные расходы России снижаются, в том числе снижаются в реальных ценах, в постоянных ценах, в рублях. И когда идет пересчет в доллары, но об этом можно поговорить чуть-чуть позже, там возникает масса сложностей, в том числе с расчетами СИПРИ, есть и другие расчеты. Есть объяснение, которое принадлежит институту Гайдара. В институте Гайдара есть подразделение, которое занимается военной экономикой России. Значит, Министерство обороны не хочет переавансировать, есть такой термин, переавансировать военную промышленность или оборонно-промышленный комплекс. Военная промышленность и военная наука, и военная промышленность, то есть все те российские предприятия, научно-исследовательские структуры, которые разрабатывают вооружение и производят их, не в состоянии освоить те средства, которые им выделяются. Поэтому, чтобы избежать вот этого переавансирования, сокращаются несколько расходы на государственный оборонный заказ.
А чем объясняется то, что они не в состоянии эти средства освоить? Чего не хватает?
Представляете себе, вы возглавляете предприятие, которое должно производить танки. Вам переводится аванс за, скажем, по договору, по которому вы должны поставить вооруженные силы в данном году, там, скажем, 100 танков, а вы не в состоянии эти 100 танков произвести. По каким причинам, это уж другой вопрос. У вас может не хватать рабочей силы, не хватать там комплектующих. А аванс вы получили, вот деньги эти, оказывается, либо израсходованы бессмысленно, либо просто лежат где-то там на каких-то счетах. Кроме того, есть еще один фактор, который влияет на сокращение военных расходов в рублях в последние, там, скажем, 2-3 года. Дело в том, что значительная часть государственного оборонного заказа, который планировался и который, скажем, там в 2017-2016 годах был действительно очень большой, предполагалось израсходовать на строительство военных кораблей, военно-морского флота. Предполагались большие закупки самых современных российских. И просто промышленность не справлялась с производством этих кораблей. Потом похожая ситуация произошла с самолетами Су-57, которые планировалось закупать. Это самые современные российские самолеты. Считается, что они там чуть ли не пятого поколения, хотя на самом деле 4+. Но не в этом дело. Значит, их тоже собирались закупать в большом количестве, а по современным планам их требуется всего 10 штук. Они оказались слишком дорогими и нерентабельными. Значит, вот это основные причины, по которым снижаются в последние там 2 года примерно военные расходы. Это снижение расходов на оплату госзаказа военного.
А можно сказать, что это теперь будет долговременным трендом, или это, говоря идеологическим языком, временные трудности?
Я думаю, что в ближайшие, во всяком случае, по известным на сегодня планам, сокращение военных расходов в процентах от волового внутреннего продукта, это наиболее такой четкий показатель, не предполагается, насколько можно судить по открытым публикациям. Почти одновременно с публикацией данных СИПРИ Институт Гайдара выпускает свои публикации, свою большую книгу под названием, ну, это ежегодный обзор российской экономики в соответствующем году. Ну, вот совсем недавно был опубликован такой обзор за 2018 год. И там вводится еще один показатель, так называемые суммарные военные расходы, связанные с текущей и прошлой военной деятельностью. Это самый такой серьезный показатель, который учитывает расчеты специалистов этого института, расчеты, связанные с засекреченными статьями военно-государственного бюджета, которые в значительной мере связаны с обороной, и расходы, которые оплачиваются по другим ведомствам, не Министерством обороны. Эти суммарные военные расходы тоже снижаются в последние годы, в последние 2 года. Но они примерно на 1% ВВП, ну практически точно на 1% ВВП больше, чем ассигнование федерального бюджета по разделу «Национальная оборона». И примерно составляют 3,8% ВВП. Значит, вот это тоже важный момент. Второй момент, на который я бы обратил внимание, это сопоставление российских военных расходов с их государств. И вот сейчас пресса обратила внимание, что по данным СИПРИ Россия выпала из 5 стран с самыми высокими военными расходами. Но здесь возникает опять-таки много вопросов. Потому что СИПРИ, Стокгольмский институт проблем мира, исследование мира, он пересчитывает рубли в доллары по текущему обменному курсу. Пересчитывает без учета покупательной способности. А вот институт Гайдара пересчитывает по паритету покупательной способности. И там получаются совершенно другие цифры. СИПРИ оценивает российские военные расходы в долларах, ну, примерно там порядка 60 миллиардов долларов ежегодно. Это примерно вот так получается у них. То институт Гайдара, пересчитывая по паритету покупательной способности, дает оценку военных расходов прошлого года российских миллиардов долларов 108,5 миллиардов. То есть, ну...
Но это огромный разрыв почти в 2 раза.
Огромный разрыв. Вот в том-то все и дело.
Но, согласно этим цифрам, соотношение тоже иное? То есть Россия по этим данным входит в 5 крупнейших стран по военным расходам?
Конечно, конечно. Потому что, видите, самые большие сложности заключаются в том, что очень трудно оценивать военные расходы Китая. Они абсолютно закрыты. Китайские официальные данные особого доверия не вызывают ни у кого, хотя других данных нет. А оценки, которые дают разные международные исследовательские центры, в том числе СИПРИ, они основаны на очень большом количестве допущений.
Если говорить о других странах, в первую очередь о соседях России, западной стороны, я имею в виду, во-первых, Украину, во-вторых, страны, так сказать, восточного фланга НАТО. Ну, у Украины отмечается очень заметный рост военных расходов, понятно почему, но вот мне хотелось бы спросить вашего мнения по такому вопросу. Он довольно активно обсуждался в самой Украине во время только что закончившейся предвыборной кампании президентской. Насколько действительно преобразована украинская армия, насколько удалось ее перевооружить, какой у нее сейчас, что называется, вес. То есть, действительно, за последние 5 лет, начиная с событий 2014 года, она прошла через какие-то очень большие позитивные перемены? Или это все-таки скорее, ну, такие политические разговоры, которые в предвыборный период мы часто слышим?
Очень сложный вопрос, на самом деле, потому что ясного ответа на него специалисты не дают. Но давайте посмотрим. Значит, 2014 год украинской армии практически не существовало. По данным украинских коллег, как гражданских экспертов, так и военных, как раз когда началась аннексия Крыма и вот первые раскаты гибридной войны на Востоке, всего насчитывалось в украинской армии примерно 6 тысяч человек, служащих в подразделениях, которые были боеспособны. Все остальные части и соединения были в очень скверном состоянии. Остановить ситуацию на востоке Украины, остановить экспансию и вот эту гибридную войну в первые месяцы весны 2014 года, ну, примерно до середины лета, значит, это было в основном добровольческие батальоны, которые снабжались чаще всего при помощи разного рода волонтерских организаций. Значит, по сравнению с 2014 годом, конечно, украинская армия сегодня – это боеспособная армия. Примерно 100 тысяч человек, если я не ошибаюсь, принимали участие в военных действиях на востоке Украины. Это важно, потому что люди получили опыт реальных боевых действий. Сложнее всеобщая численность где-то примерно 250 тысяч человек. Это довольно много, это несколько больше, чем те части соединения российской армии, которые дислоцированы вдоль украинских границ от севера до юга, до Крыма. Проблема, однако, вот в чем украинская армия. Более отсталая по сравнению с российской военной техникой вооружения. И самое главное, если говорить о боеспособности, это слабая авиация. Насчитывается, по-моему, там 30 или 40 самолетов, истребителей и истребителей-бомбардировщиков боеспособных в 10-15 раз меньше, чем российская боевая авиация. В случае большой войны, если Россия нападает на Украину, украинская армия не в состоянии нейтрализовать российскую авиацию боевую, а российская авиация, ну, то есть вообще авиация, это решающий фактор в современной войне.
Ну, а если брать те страны, которые я упомянул, как восточный фланг НАТО, там тоже заметный рост расходов на оборону. Как вы считаете, здесь что повлияло? Боязнь возможного конфликта с Россией или, назовем это так, понукание со стороны Соединенных Штатов, потому что нынешняя администрация во главе с Дональдом Трампом абсолютно четко разговаривает языком денег и говорит, что вы должны сами платить за свою оборону, а не надеяться только на американский так называемый зонтик безопасности. Вот что, на ваш взгляд, здесь сыграло решающую роль?
И то, и другое. Потому что, скажем, страны государства Балтии и Польша, они действительно опасаются агрессии со стороны России, очень заинтересованы в том, чтобы дислоцировать на своей территории те или иные части или подразделения НАТО. Поляки ставят вопрос о том, чтобы разместить в Польше дивизию американскую, даже, так сказать, называют военную базу, потенциальную «Форт Трамп». Не знаю, что у них получится из этого, но, тем не менее, вот такие планы в Польше есть. Второй момент. Конечно, в Соединенных Штатах, и я бы здесь не связывал это только с Трампом, это было и до нынешней администрации американской, действительно вызывало раздражение большая разница в военных расходах Соединенных Штатов и европейцев. Но в среднем европейские военные расходы, если брать военные расходы европейских государств-членов НАТО, они были менее 2% ВВП, тогда как в Соединенных Штатах там где-то под 4% бывает, 3-4, если не ошибаюсь. Там, до 2014 года, пока НАТО не возникло, ощущение реальной опасности, исходящей от России, это как-то было, ну, не так, чтобы очень сильно заметно, эти вот раздражения американцев и нежелание европейцев тратить лишние деньги на оборону. А сейчас приходится постепенно как-то некоторые страны к этому приближаются, в том числе и, прежде всего, государства, расположенные рядом с Россией или где-то вот.
Я беседовал с аналитиком в области обороны и безопасности Юрием Федоровым. Продолжаем программу «Время свободы». На прошлой неделе Госдепартамент США запретил въезд в страну премьер-министру Чеченской Республики Муслиму Хучиеву за причастность к серьезным нарушениям прав человека, в частности, к пыткам. В соответствии с законом, въезд в США автоматически был запрещен и его супруге Сапият Шабазовой. Радио «Свобода» поговорила с бывшим грозненским предпринимателем Лом Али Элбиевым, который летом 2017 года рассказал о пытках, применявшихся к нему по указанию Хучиева, тогда еще мэра Грозного.
Как вообще вы оцениваете запрет на въезд в США Муслиму Хучиеву? Как вы восприняли эту новость?
Я воспринял, честно, меня это радует. Конечно, меня это радует, что хотя бы уже начинают узнавать, что он из себя вообще представляет, этот человек. Как бы, я не знаю, волк в овечьей шкуре. Я про него тоже так считал, что это такой интеллигент, там, порядочный, все. А теперь, как говорится, не сожалею, но там слишком радоваться, там такого сказать нет. Но, допустим, вот то, что ему ограничивают свободу, это мне приятно.
Как вы думаете, в чем смысл этого запрета? Рамзан Кадыров назвал это юмористическим номером, сказал, что Хучиев никогда не был в США и не собирался. В чем тогда смысл?
Вы знаете, вот эти ограничительные меры, которые вот к ним применяются, они могут говорить одно, но на самом деле, как они считают, мы не знаем. Мне кажется, это только на словах вот это вот. И он тоже высказался там, сказал, что ни холодно, ни жарко. Но это они говорят, просто слова и дела сильно расходятся у них.
Как вы думаете, почему именно сейчас в США обратили внимание на личность Муслима Хучиева, на те факты пыток, в которых он, по версии США и по вашим словам, был замешан? Почему этого не произошло раньше, и почему именно его фигура вот сейчас всплыла наверх с этим запретом?
Вот это вот я сам даже не могу сказать. В принципе, я вот со своей стороны, да, вот как только один раз жалобу подал, больше я нигде, как говорится, ни интервью не давал, ни что, потому что, ну, я знаю, какое давление они оказывают и на дальних родственников, и на друзей, там разницы нету. Поэтому я особо, в принципе, с моей стороны там ничего такого не происходило дополнительно, да. И вот почему сейчас они подали, ну, вот даже не могу сказать. Наверное, какие-то еще, помимо моих преступлений по отношению ко мне, может, они еще с кем-то совершили, не знаю. Может, у них какая-то информация есть.
Но у вас такой информации с тех пор не было?
Не было. Вот я, когда вот говорят они, да, за пытки, ну, я все хочу найти, да, в интернете хочу найти. Кроме себя, в принципе, Муслим, там, я не видел, что он замешан. По пыткам только моя, только со мной то, что вот они сделали, вот это и есть информация.
Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас живете? Вы по-прежнему находитесь в Европе или вы вернулись в Россию?
Нет, конечно, я в Европе не могу сейчас назвать, потому что сейчас вот после вот этого, да, мне наоборот еще кажется, что они будут больше меня, как говорится, найти, стараться, потому что вот мне кажется, что он, как бы я у него теперь главная причина, мне так кажется, я за это беспокоюсь, конечно, то, что даже меня вот обрадовало там с одной стороны, с другой стороны меня настораживает то, что других случаев нигде не пишут, только мой случай. И, конечно, я как бы опасаюсь, чтобы они не узнали, где я. У них все-таки деньги, а деньги делают все. У них миллиарды.
Вы себя не чувствуете сейчас в безопасности в этой связи?
Я, честно сказать, не чувствую. Пока не чувствую, потому что пока они у власти, я не чувствую, честно сказать. У них деньги. Власть, деньги. Поэтому они могут... То, что они сегодня как бы достают в разных странах людей, это не секрет. Все пишут. И там убили, там отравили, там это сделали. Поэтому, конечно, в безопасности я себя не чувствую. И я ни с кем не общаюсь. Телефоны домашних, вы знаете, да, это VPN, там просто телефон. Ни с кем не общаюсь, с друзьями даже, многими. Стараюсь, чтобы ни им не было плохо из-за меня. Потому что у них вот сейчас, после вот этого, да, еще больше они будут озлоблены. То, что, может быть, как бы я могу быть таким самым основным виновником того, что он попал именно из-за пытки. Вполне возможно. И в их представлении это может быть так.
Вообще вам угрожали после вашего отъезда из России и вот после этого объявления о запрете на въезд Муслима Хучиева и его супруги в США? Вам поступали какие-то угрозы?
После этого нет. Вот сейчас последние дни вот с этим пока нет. До этого, да, я знаю, что они меня разыскивали, были у моего родственника там, в общем, приезжали, спрашивали под разным, что хотели бы там поговорить, там, ну, в таком плане.
Чеченские власти неоднократно призывали чеченцев, живущих в Европе, возвращаться в Чечню. Как вы думаете, к этим призывам стоит прислушиваться?
Я думаю, нельзя, конечно.
Вы думаете, что сейчас в Чечне по-прежнему практикуются такие пытки, каким подверглись вы?
Наверняка, конечно. Это не секрет. Конечно. Никаких сомнений нет, то, что они совершают вот эти преступления, однозначно. Да и не только в Чечне. По-моему, за всю Россию можно говорить.
Когда Муслим Хучеев участвовал в организации ваших пыток, он был всего лишь мэром Грозного, сейчас он ни много ни мало председатель правительства Чечни. С чем вы связываете его такой карьерный рост за довольно короткое время?
Ну, преданность. Его брат после этого стал, вот этот Тамерлан, допустим, там, главой администрации Ачхой-Мартановского района. Лояльность, преданность. Да и боится он Кадырова страшно.
Почему?
Ну как, он же раз был в Апале, в 12-м, когда он там году был в Апале, тогда его подвергли, наверное, таким же пыткам, как и меня, он сам подверг. А потом опять взяли на работу.
Как вы думаете, что вообще должно произойти и в Чечне, и в России, чтобы мы перестали получать оттуда сообщения о пытках, чтобы вы рассмотрели для себя возможность туда вернуться?
Я думаю, что это все связано, ну, как бы, только с Москвой. Если там поменяется, вообще в России все поменяется, только тогда можно говорить о том, что... Потому что, ну, Чечня, это они же не как бы самостоятельно все это делают. У них есть на это право, им дали разрешение, они вот это делают. Если вообще в России изменится, только тогда. Понятное дело, что они взаимосвязаны. Кадыров, Кремль, политика в Чечне, все это взаимосвязано. Как только поменяется вообще в России, да, все, вот только после этого возможно, что и в Чечне поменяется, и только тогда можно будет говорить о возвращении там. Пока я даже об этом вообще не думаю.
С чеченским предпринимателем Лом Али Элбиевым, заявившим о том, что его пытал премьер Чечни Муслим Хучеев, беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Крымские производители вин предупредили о возможной остановке производства из-за дефицита бутылок. Причиной дефицита называют отказ одного из поставщиков сотрудничать с крымскими компаниями из-за санкций. 1 мая отгрузка бутылок должна прекратиться, и виноделам придется либо остановить производство на 6-9 месяцев, либо срочно искать альтернативу. О возможной остановке производства стало известно из письма председателя Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Лепко к депутату Госдумы России Дмитрию Белику. Тему продолжит наш корреспондент Алина Пинчук.
Письмо оказалось в распоряжении РБК, которая частично его опубликовала. Всего в ассоциацию «Севастополь» входит 16 винодельческих хозяйств. Бутылки для крымских виноделов поставляли две компании – «Русжам» и «Ковминстекло». Как следует из письма, проблемы возникли после того, как у компании «Ковминстекло» сменился акционер. В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена генерального директора компании. Алексей Лепко рассказал, что поставка бутылок прекращается из-за экономических санкций США. Об этом стало известно во время переговоров между производителями вин и поставщиком бутылок.
Понятно, что писем никаких не писались, но есть переговор. И эти переговоры, так же, как наши с вами разговоры, они тоже, как выяснилось, записаны. Поэтому очень многие ведь вещи, особенно которые там происходят по скайпу, по телефонам, для того, чтобы зафиксировать какие-то договоренности, они пишутся. Ну вот, видимо, и тут то же самое произошло. Кроме того, просто вдруг резко, резко совершенно, многие потребители этой продукции получили письма, что с 1 мая отгрузка прекращается.
Дело в том, что некоторые виды игристых вин и вин тихих, они выпускаются в особой форме бутылках. Бутылки внешне вроде не отличаются, на самом деле они отличаются. Под них готовят специальные формы. Поэтому для того, чтобы эти бутылки перезапустить на других заводах, нужно время.
То есть, кроме как в этой компании, больше, кроме как в этих двух компаниях, такой формы не производят?
Скажем так, у них нет формы такой для литья этих бутылок. То есть, например, вот сейчас рассматривается предложение других заводов, но у них бутылка зеленая, а здесь должна быть бутылка оливковая. Форма бутылки тоже немножко отличается. То есть, это все возможно сделать, но это затяжка там на 4-6 месяцев. Каждая марка, она запозиционирована на рынке, да? Она запозиционирована с определенной этикеткой, в определенной бутылке, по цвету, по форме, по весу. То есть можно теоретически разлить и в другие бутылки, но это будет серьезной маркетинговой потери.
То есть пропадет узнаваемость, я правильно понимаю?
Да, а кроме того, нас, как общественную организацию, беспокоит не только, ну, такие чисто экономические последствия для наших членов, да, но и последствия. Мы вообще против дискриминации любой. Мы против использования внерыночных методов регулирования экономических отношений. Мы за рынок, понимаете, а не против рынка.
То есть против рынка вы имеете в виду тот запрет, который сейчас появился на сотрудничество с крымскими компаниями?
Конечно, тем более, что это сотрудничество, этот запрет почему-то распространяется на российские предприятия. То есть если бы руководствуясь запретом какой-то страны, там предприятие, находящееся в той стране, которая запретила, отказалось в поставке, это было бы понятно и логично. Есть межгосударственные отношения, а здесь внутри одной страны вдруг происходит такая коллизия. На наш взгляд, это дискриминационная мера, абсолютно дискриминационная. Вообще, я считаю, ну, поскольку вы представляете Ради Свободы, это мое личное мнение уже, я считаю, что вообще использование санкций против населения – это как ковровая бомбардировка. То есть это абсолютно такая людоедская мера, которая, ну, вообще как-то… Я не понимаю, как она укладывается вообще в гуманитарный уклад жизни, потому что ведь наказываются граждане, люди, обычные люди, понимаете, которые там ходят в детские сады, в школы, там, лечатся в больницах, и вдруг на них накладываются разного рода ограничения, касающиеся непосредственно их жизни, за то, что они там, скажем, выразили свою волю, например, там, высказались на каком-то референдуме определенным образом, да? Но это же неправильно. Где же демократия и свобода?
Ну, мы, конечно, можем с вами спорить о российских санкционных продуктах, которые у них
снижаются. Нет, мы об этом не говорим. Я вообще против использования вот таких ковровых методов, касающихся населения и ограничения их прав, свобод в их передвижении, в получении каких-то услуг, каких-то товаров, в зависимости от того, какие там отношения между государствами складываются. Я не понимаю. Мы живем на одной планете, она не такая большая, как кажется. Она очень маленькая.
Могли бы вы описать последствия для рынка крымских вин? Потеряют ли рабочие работу? Возможно ли вообще такое?
Да нет, конечно, не потеряют, но мне бы не хотелось, чтобы такая тенденция и характер таких решений, чтобы они имели продолжение. То есть мне бы не хотелось, чтобы другие предприятия следовали примеру этого предприятия.
Главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов относится к этой проблеме более спокойно. По его мнению, в стране достаточно стекольных заводов, чтобы обеспечить производство вин в Крыму.
Тот же миллион бутылок, да? Ну что это такое? Если так прикинуть, это там 8 грузовиков, камионов больших. Вот, ну, может быть, там 9, да? Ну какая разница? Господи, там 10. Привезут, грузят на склад, потом помоют и на разливную линию поставят. Ну это же не проблема, это стекло. А стекольных заводов много в России. Кроме того, стекольные заводы есть еще и в той же Чехии. Есть стекольные заводы, ну, так, которыми работают, да? И все они гораздо продать стекло, потому что никакой под какие санкции стекло не попадает. А в данном случае, это когда выяснение отношений, люди теряют деньги. Потому что сейчас виноделие в Крыму очень сильно развивается. И тиражи растут, и ассортимент растет. Но если они прошлепают этот момент, то есть не займут свою нишу, ну, ее тут займут другие, конечно же. Потому что, вы знаете, политика меняется, а вино всю жизнь остается. Как один из виноделов, Массандр Егоров по фамилии, мне говорил, я не волнуюсь, какая сверху власть. Они в подвал все равно любые спустятся. И я считаю, что это правильно. Он так рассуждал. Ну, они действительно, все, любая власть спускается в подвал винодельческое хозяйство. Я думаю, что, ну, сделали это вот такие внутриполитические разборки с вытаскиванием каких-то там политических вещей. Понимаете, на самом деле, когда возникнет, поскольку все практически винопроизводители, кто вино производит, да, у них хорошие связи на материке, в России. А поскольку пригнать несколько миллионов с бутылками, это вообще не вопрос. Закупят и пригонят. Было бы чего разливать, а куда разливать, люди всегда найдут.
Сейчас основные потребители крымских вин находятся в России, Белоруссии и Казахстане. Также вино покупают некоторые восточные страны, в частности Китай. Алина Пинчук для Радио Свобода.
Теперь перейдем к международным темам. Выборы президента Украины прошли, но многие вопросы, связанные с российско-украинскими отношениями, остаются предметом оживленных дискуссий. Недавняя православная Пасха напомнила о религиозном разделении на Украине после предоставления автокефалии новой поместной православной церкви этой страны. Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет в интервью, записанном по случаю Пасхи, рассказывает, как Москва повлияла на то, что другие поместные церкви, кроме Константинопольской, пока не признали автокефалию Украинской Церкви. Почему он недоволен статусом митрополии и надеется, что рано или поздно будет признан Киевский патриархат, а также о его молитвах за то, чтобы избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось побороть коррупцию.
Во время дебатов перед вторым туром выборов Владимир Зеленский упрекнул действующего президента и своего соперника Петра Порошенко, что он считает своей заслугой предоставление Украине Томаса. А это заслуга не Петра Порошенко, а ваша. Вы тоже так считаете? Чья это заслуга?
Треба реально подивиться.
Нужно оценивать реально. Если бы не было Киевского патриархата, который я создал вместе с православным народом, с архиереями, с духовенством, могла бы вообще идти речь о Томасе, если бы не было церкви. Ясно, что нет. И потому, в первую очередь, получение Томаса – это заслуга тех, кто построил церковь. Но не нужно преуменьшать также значение президента. Потому что церковь была, предыдущие президенты обращались к Вселенскому Патриарху, но Томаса не было. Поэтому, конечно, это заслуга в том числе президента Порошенко. Но основная заслуга – существование Киевского Патриархата. Вот это основа. Без этой основы никакого Томаса не было бы. Поэтому Владимир Зеленский прав в том, что основная заслуга – это то, что существовал Киевский Патриархат.
Получается, что и реклама президента Порошенко «Армия, язык, вера» была зря. Ведь критиковали его за тот же Томас Тур.
Армия была небоездатною.
Армия есть. Была небоеспособной, а сегодня боеспособная. Армия защитила Донбасс? Защитила. Правда, часть остается оккупированной. Церковь есть? Есть. Признанная? Признанная. Правда, только Вселенским Патриархом. Язык набирает силу в Украине? Набирает. Поэтому сказать, что это все пустые слова, мы не можем. Церковь должна говорить правду.
Церковь должна говорить правду.
Вы знаете, что Владимир Зеленский шутил и о церкви. Когда говорили о так называемом Томас-туре, когда президент ездил по Украине, Зеленский называл его термосом. Стоит ли ему, как новоизбранному президенту, извиниться? Ведь многие люди на него за это обижаются.
Звичайно, не можно называть Томас, за який мы боролись.
Конечно, нельзя называть термосом Томас, за который мы боролись более 25 лет. Зеленский за это уже извинился. Это оскорбительно для церкви. Томас, который имеет для нас большое значение, называть термосом. Но мы извиняем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся.
Слова и не ображаемость.
Как вы думаете, будет ли новый президент поддерживать курс на развитие новой православной церкви Украины?
Це залежить не від президента. Це залежить від церкви.
Это зависит не от президента. Это зависит от церкви, от епископата, от духовенства и от народа. Не нужно думать, что Киевский патриархат создали президенты. Некоторые президенты были и против Киевского патриархата, особенно президент, который убежал. Я имею в виду Януковича. Были против, но не могли преодолеть церковь. И потому церковь создает сама церковь, епископат и народ. А народ почему? Потому что народ хочет, чтобы в независимом государстве была независимая церковь. Поэтому от президента, от его отношения ничего не зависит. Если он будет относиться хорошо, мы будем благодарить, что он хорошо относится к церкви. Но даже если будет относиться негативно, чего мы пока не допускаем, то церковь все равно будет существовать.
Не передбачаємо, то церковь існувати все равно буде.
А что касается других политических сил, вот народный депутат Украины, сторонник Украинской церкви Московского патриархата Вадим Новинский, сказал на этой неделе, что нужно будет все эти решения возвращать назад, потому что захват церквей происходил рейдерскими методами.
Це не залежить від Новинського. Ніяких.
Это не зависит от Новинского. Никаких захватов храмов не было. В некоторых местах были споры не между верующими Киевского патриархата и Московского патриархата, а между верующими Московского патриархата. Они между собой спорили. Одни хотели перейти в Киевский патриархат, а другие не хотели. Поэтому мы и попросили Верховную Раду принять закон, механизм, каким образом религиозное сообщество избирает свой религиозный центр. И Верховная Рада приняла такой закон. Если большинство прихожан, а прихожанами считают считаются живущие на территории данной парафии, то есть в данном селе, или если в городах посещают данный храм, то храм при выборе центра принадлежит большинству. Новинский, и не только Новинский, а Москва и Московский патриархат в Украине на весь мир трубят, что их захватывают. Никакого захвата нет, потому что УПЦ КП не заинтересовано, чтобы в нашу церковь входили люди после применения силы. Нам нужно, чтобы они вошли в украинскую церковь добровольно, а не силой. И потому мы отметаем насильственное возвращение верующих Московского патриархата в Киевский патриархат.
Навернення верующих Московского патриархата в Киевский.
Это уже не в Киевский патриархат, а в Православную церковь Украины, правильно?
Украинская православная церковь є офіційно.
ПЦУ официально признана Вселенским Патриархом, но в Украине существует Киевский Патриархат, потому что мы недовольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат, и народ избирал патриархов. Я третий патриарх, а до меня были патриарх Владимир, патриарх Мстислав. Патриархи были, и потому для Украины мы являемся патриархатом, а для внешнего мира, то есть для православного мира, мы являемся Киевской митрополией. Но мы верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не как митрополию, а как патриархат.
Не митрополією, а патриархатом.
Когда это произойдет?
Это будет тогда, когда мы объединим все украинское православие в одну церковь. Тогда и произойдет признание Киевского патриархата.
Киевского патриархату.
Но другие православные церкви не спешат признавать Православную церковь Украины. С чем это связано?
Дійсно, не поспішають. Пов'язано це з Москвою.
Действительно, не спешат, а связано это с Москвой. Москва на эти церкви влияла разными методами. И государство российское вмешивалось. Из Греции из-за этого даже выслали несколько дипломатов. Значит, русское государство вмешивалось в церковные дела. И деньги сыграли свою роль. И руководство ездило по поместным церквам и агитировало, чтобы они не признавали решение Вселенского Патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии. Все это повлияло. Мы убеждены, что придет время, когда все церкви, в том числе русская, признают украинскую церковь. Почему признают? А потому что она большая, почти равная будет Московскому Патриархату, и не признавать такую церковь невозможно. В 1992 году, когда никто не верил, что мы получим Томас об автокефалии, мы боролись, создавали церковь, и ее признали. Так и сейчас мы убеждены, что состоится и объединение всего украинского православия, и признание будет, но нужно время.
И визнання буде, але потрібен час.
Пока поздравляю Владимира Зеленского с избранием на должность президента, митрополит Запорожский Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Лука писал о расколе, о том, что священников выгоняют из их домов, запрещают работать. Насколько это соответствует действительности? Или это он просто находится под воздействием пропаганды?
Справа в том, что ты архиерей Лука. Багато неправди.
Дело в том, что этот архиерей Лука много неправды говорит. И то, что он говорит, не сбудется. Украина как государство есть и будет. А раз есть и будет государство, то в этом государстве обязательно будет независимая, то есть автокефальная церковь. И здесь, что бы Лука ни говорил против исторического процесса, против воли Божьей, он не может ничего сделать.
Против воли Божьей не может ничего сделать.
С другой стороны, митрополит Православной Церкви Украины Белгородский Ио Асаф, который к вам недавно приезжал, написал пост в Фейсбуке, в котором пожаловался на то, что у диаспорских церквей теперь непонятный статус, непонятное отношение руководства новой церкви, непонятное отношение к вам. Пост отчаяния, так его можно охарактеризовать.
Справа в том, что згідно...
Дело в том, что, согласно Томосу, ПЦУ не должна включать в свой состав парафии и епархии, которые находятся за пределами Украины. Это в Томосе написано. Но это зависит не от нас, то есть не от ПЦУ. Это зависит от тех епархий и тех парафий, которые находятся за пределами Украины. Если они хотят быть в составе Константинопольского патриархата, мы запрещать этого не можем. Но если парафии в Европе, в Америке, в России и по всему миру не хотят войти в состав Константинопольского патриархата, то мы их заставить не можем. Но и оттолкнуть их не можем, поэтому мы, поскольку они не хотят уйти от нас, считаем их своими.
Мы уважаем их своими.
Киевский окружной административный суд принял решение, что пока не состоится переименование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Русскую Православную Церковь в Украине. Министерство культуры будет, наверное, подавать апелляцию. Как вы оцениваете это судебное решение?
У нас суды, на превеликий жаль, несправедливые.
У нас суды, к величайшему сожалению, несправедливые. И потому я не уверен, что это решение является справедливым, что оно в интересах и украинского государства, и украинского народа. Наши суды нужно реформировать, чтобы они были справедливыми судами, а не пристраивались к тем или иным политическим силам. Я верю в победу правды.
Я верю в перемозі правды.
Остается влияние Москвы. В настоящий момент значительно меньше, но оно более враждебно, и это очевидно. Как можно противостоять этому влиянию?
Народ может противостоять.
Народ может противостоять. Каким образом? Когда объединиться в Киевском патриархате, в правдивой православной церкви Украины. Постепенно, шаг за шагом. Прошло 4 месяца с того времени, как мы получили томос об автокефалии православной церкви Украины. В нашу церковь уже перешли свыше 500 парафий Московского патриархата. И этот процесс будет продолжаться.
И цей процесс будет продолжаться.
Говорят, что перед выборами этот процесс замедлился.
Это действительно так.
Это действительно так, потому что думали, что президентом будет человек, который не будет поддерживать процесс объединения украинского православия. Зеленский заявил, что он не будет вмешиваться в церковные дела, и это хорошо. Но если он не будет вмешиваться, то народ сам выберет украинскую церковь. Если
не будет вмешиваться, то народ сам выберет украинскую церковь.
С почетным патриархом Православной Церкви Украины Филаретом беседовала обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Инна Кузнецова. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 30 апреля. В Японии император Акихито заявил об отречении от престола. Торжественная церемония прошла во вторник в императорском дворце в Токио. Официально Акихито перестанет быть императором сегодня в полночь. Ритуалы, связанные с отречением, начались во вторник утром. Акихито в коричневых одеждах и черном головном уборе вошел в синтоистский храм на территории дворца в Токио, чтобы почтить богиню солнца Аматерасу, которая считается прародительницей императорской семьи, и сообщить о своем уходе богам. Это первое отречение японского императора за несколько веков. О других подробностях церемонии и причинах смены на японском престоле из Токио передает наш корреспондент Фарида Курбангалеева.
Церемония отречения императора Акихито прошла в императорском дворце в присутствии нескольких сотен человек. Кроме членов императорской семьи, в ней приняли участие премьер Синдзо Абе, главы обеих палат парламента, представители всех префектур и крупных городов страны. Премьер официально объявил о том, что монарх покидает престол, и после этого с небольшой речью выступил сам Акихито. Вместе с его уходом в Японии заканчивается эра Хэйсэй, которая началась в 89 году. И надо сказать, что отношение японцев к ней неоднозначное, поскольку в это время стране пришлось пережить несколько серьезных испытаний. В первую очередь, это, конечно, так называемое потерянное десятилетие, глубокий экономический кризис, который сопровождался банкротством предприятий, банков и безработицей. Ну и, во-вторых, это серьезные стихийные бедствия, это землетрясение в Кобе в 95 году и в Сендае в 2011, которое, напомню, привело к аварии на атомной станции Фукусима. В то же время японцы считают, что именно эра Хэйсэй научила их сплачиваться перед лицом различных угроз, страна стала более открытой миру и сделала важные достижения в науке и спорте. Ну и в целом они уверены, что Хэйсэй, название которой можно условно перевести как «мир и процветание», оправдало себя, потому что в это время Япония ни с кем не воевала. Название эры Рейва можно условно перевести как «прекрасная гармония». Впервые в истории оно позаимствовано не из классической китайской, а из японской литературы. И это очень важный момент, потому что он говорит о том, что Япония будет держать курс на поддержание своей самостоятельности и своих традиций. Надо сказать, что название эпох широко используется в различной документации. Например, они указываются в водительских правах или медицинских страховках. И в этой связи в стране резко вырос спрос на программистов, которые должны перенастроить компьютерные системы под название новой эры, что привело, в свою очередь, к увеличению рабочих мест. Ну и несколько слов о новом императоре Нарухито. Ему 59 лет, он учился в Оксфорде и уже в Японии получил степень магистра исторических наук. Японцы считают его образцовым семьянином. Вместе со своей супругой, принцессой Масако, они воспитывают единственную дочь, принцессу Айко, сейчас ей 17 лет. Эксперты уверены, что Нарухито станет своего рода реформатором, и при нем императорский двор станет чуть более открытым и менее зарегулированным. Ну а официальная церемония его восшествия на престол состоится в Токио завтра.
Рассказывала Фарида Курбангалеева. А вот мнение некоторых жителей Японии о происходящем событии.
Это один из тех моментов, которые я не ожидал увидеть в своей жизни. Обычно императоры находятся у власти до самой смерти. Я никогда не думал, что это произойдет. Это для меня как гром среди ясного неба.
Нынешний император стареет, ему уже больше 80, и мне кажется, сейчас для него подходящее время, чтобы уйти на покой. Это хорошо для его здоровья, статуса и прочего. Смена власти, я надеюсь, пройдет гладко, и в Японии будет становиться все лучше и лучше.
Жители Японии говорили о том, что они думают в связи с отречением императора Акихито. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 30 апреля. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
Только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.